Вот. И теперь, значит, вот сейчас мы поговорим уже о вот векторах, которые вырисовываются на этой картине. Значит, мы говорим, что вот эти есть два пути, есть путь, так сказать, назовем их, путь мальчиков, путь девочек, или два вектора. И эти два вектора, они, в общем-то, присутствуют в любой цивилизации. То есть любая цивилизация, будь то египетская, римская, там, ацтекская и так далее, всегда она идет на пересечении вот этих двух взаимонаправленных, взаимобурющихся друг с другом версий. И, значит, вот здесь, мы здесь сейчас вспомним опять-таки эту картину, вот эта девочка, бегущая с обручем. Кстати говоря, тут тоже очень интересно, когда если вы посмотрите на эту девочку, это, в общем, вы сразу узнаете в ней, хотя я думаю, что Кирика сделает совершенно несознательно, в ней увидите Алису с иллюстрацией Теннера, вот эта классическая иллюстрация Теннера, Алиса в зеркале, Алиса в стране чудес, и прямо вот эта девочка, она прямо вот копия этой самой Алисы. И вот она бежит к этой статуе, то есть, ну, скажем так, вот она бежит к чему-то дословесному или засловесному. То есть вот она представляет собой вот то начало женской девочки, которая вот проходит сквозь зеркало слов, и для которой вот эта стихия слов может быть немножко чужда. С другой стороны, вот мы видим эту тень статуи. Кстати говоря, здесь тоже вот эта тень очень важна, потому что, собственно говоря, тень – это может быть то, с чего человек начал осознавать, что вообще есть знак. Потому что вот он и есть, а вдруг есть тень, да, или отражение. То есть это прообраз любого знака. Но сейчас тут можно делать много предположений, что же там за такой герой стоит, к которому бежит эта Алиса, может быть, это Эдип. Мы знаем, что комплекс Эдипа – это действительно такой биологический, антропологический, в общем, тень бросает на все человечество. С этим можно спорить или не спорить, но это так. Или, может быть, это тень какого-нибудь злодея, типа Мориарти, который, может быть, разрушает текст. То есть, понимаете, здесь тоже есть вот момент разрушения текста. Ведь дело в том, что вы знаете, что вот это, если мы вспомним даже Конан Дойла с этим Шерлоком Холмсом, то ведь вот этот Мориарти, он прекратил на какой-то момент, то есть, как бы, Шерлок Холмс был убит, по идее, и Конан Дойл перестал писать. То есть, ну, там, по многим уже там, соображениям, по многим просьбам и так далее, он потом, правда, как бы, воскресил Шерлок Холмс и так далее. Но, понимаете, значит, в этой, как сказать, в этой тени, которую мы не видим, что там достаточно, она очень угрожающая, потому что если Мориарти, это разрушение текста. То есть, вот Конан Дойл писал, потом вдруг появляется Мориарти, и рассказы Холмса прекращаются. Эдипов комплекс – это тоже тень, которая нависает над человеком. Опять-таки, с этим можно там с Фрейдом соглашаться или не соглашаться, но не соглашаться, скорее всего, невозможно. Вот, но Мориарти или Эдип, но мне кажется, вот самая крайняя какая-то вот точка, которую можно в этой последовательности героев привести, это император Фуси. Но императором он уже стал как бы уже в более поздней традиции, уже там конфуцианской, это уже там какой-то второй, третий век до нашей эры. А вообще это вот культурный герой, который, так сказать, научил человечество вообще всему. Да? Но самое интересное, что изначально он не совсем человек. То есть изначально это человек-змея, то есть он наполовину змея, наполовину человек. По другой немножко традиции, это человек-птица, то есть наполовину птица, наполовину человек. То есть, значит, что очень важно, то он совмещает в себя два начала, животное, природное и человеческое. И дело в том, что, значит, вот как это существо, вот, которое не обладало еще словом, как оно обрело вот дар обозначения, как оно обрело дар слова. Ну, по мифам, которые с этим связаны. Дело в том, что он на панцире черепахи увидел определенные узоры и истолковал их как знаки. И вот эти знаки стали так называемыми бабуа или триграммами, которые потом из которых образовалось 64 гексаграммы из 6 линий состоящих. Так вот, что интересно, опять-таки, здесь, когда мы берем историю Фуси, императора или вот этого первопредка, то мы видим, что опять-таки сначала появляется слово, это не слово, а линии, то есть появляются вот эти линии, прерванные и сплошные. И, собственно говоря, если мы возьмем вот эту основную книгу китайской цивилизации, это Идзин, то, собственно, мы увидим, что там вначале было не слово, там была линия. И, собственно говоря, это очень такой важный момент, потому что, опять-таки, если мы берем священные писания и Библию, в частности, да, то Бог сотворил небо и землю. Мы говорим, вот небо и земля, да? Для китайцев важно не то, что небо и земля, а вот это «и», вот это как бы горизонт, который разделяет ее. Вот. А слова-то появляются потом. И, собственно говоря, мы видим, что вот сама история и Идзин, значит, сначала появляются вот эти гадательные бавуа, из которых появляются гексаграммы. То есть триграмма, гексаграммы, это, собственно говоря, значит, линии, гадательные фигуры, которые складывались из палочек. Там очень такая сложная процедура, как эти палочки набираются, потом выпадают те или иные фигуры. Но сначала идут фигуры, а потом идут толкования. То есть сначала появляется линия, а потом появляется ее объяснение. Сначала появляется гексаграмма, потом появляется к ней пояснение, комментарий к этим линиям. Так вот, значит, очень интересно, что китайская классическая книга «Перемен» Идзин, она, как сказать, она имеет 10 крыльев, то есть 10 слоев комментариев. То есть сначала просто это очень короткий афоризм или даже односложные слова у каждой линии, у каждой гексаграммы. Потом к этим словам добавляются еще одни слова, которые поясняют эти слова. Потом к этим словам добавляются еще некоторые слова, которые... И так вот нарастают вот эти 10 крыльев. 10 крыльев. Вот это разрастание знаний. То есть вот путь мальчиковый, вот этот самый, или путь мужской, да, который спрашивает, почему, да, линия, а почему? Вот потому, значит, а это почему? А это потому. И, кстати говоря, вот, значит, здесь надо вспомнить картину Де Кирика. И вот мы, значит, девочка бежит вдоль вот этой аркады, а навстречу ее распростирается эта тень. И вот если мы, значит, будем смотреть на эту аркаду, то, собственно говоря, мы видим, что, значит, ну, арки, они уменьшаются по мере того, как они уходят к горизонту, и, наоборот, увеличиваются к нам. Так вот, значит, если мы посмотрим с точки зрения пути вот этой тени, то мы будем увидим, что арки увеличиваются, да, то есть вот как они нарастают, как 10 вот этих самых крыльев Идзина. То есть сначала одно слово, потом появляется комментарий к этому слову, и знамения накапливаются, накапливаются. И, собственно говоря, вот наша цивилизация есть вот на накопление вот этих знаний. И, собственно говоря, вот на этой картине это очень хорошо видно, что, значит, знания как бы увеличиваются. А девочка эта самая бежит как раз в обратную сторону, к уменьшающемуся знанию. То есть к чему-то она бежит, к тому, что еще до словесного. Но тут интересный сразу момент такой возникает, что, ну, может быть, это все какой-то обман, потому что мы же знаем, что на самом деле это просто законы перспективы, а на самом деле все арки, они одни и те же, да, если мы поравняемся с каждой из этих арок, мы будем знать, что арки все одинаковые, а вот то, что они уменьшаются или там увеличиваются, это иллюзия, перспективная иллюзия. Но эта перспективная иллюзия, она тоже достаточно интересная, потому что а накопление знаний не является ли иллюзией, в общем, да? И если это вот просто вот какое-то наше ложное точка зрения, что мы узнаем все больше и больше, или там что-то наше знание как-то увеличивается, блин. Но тут решение достаточно простое, потому что, собственно говоря, увеличивается не знание, знание не увеличивается. Масса знания, она остается одно и то же, а увеличивается его объем. Но если объем увеличивается, а масса остается тоже, что происходит? Масса, знание разряжается, оно партикуляризируется, оно становится множественное, но, собственно говоря, масса знаний, вот неизменность массы знаний, это очень важный закон, да, который вот на этой картине как раз видит. Да, то, что нам кажется, что мы знаем гораздо больше, чем знал, допустим, как-то тоже Пусси, или тот человек, который вообще ничего не знал, да, который пребывал в реальности, а не собирался их повелевать и что-то узнавать о ней, что-то новое. И в этом смысле, может быть, вот есть такое явление, как, не знаю, насколько вы знаете, это палеолитические макароны, так называемые. Это то, что существовало до даже рисунков, до палеолитической живописи, да, то есть до пещерной этой живописи. Это просто или же проведение пальцами вогнистых линий по глине, или же каким-то режущим предметом. В общем, это линии, которые не образуют ни знака, ни слова, ни знака, даже ни образа, потому что ученые, значит, они были такие попытки как-то вывести, вообще провести линию от палеолитических макарон к рисунку или какому-то знаку. Это невозможно. То есть, собственно говоря, это действительно, это вот знаки сами в себе, то есть даже не знаки сами в себе, это не знаки. Это вот, как сказать, какой-то второй знак пребывания в реальности. От чего он берется? Я не буду сейчас очень подробно об этом говорить, но вкратце. Да? Дело в том, что люди палеолита, особенно раннего, они жили еще, значит, там, в пещерах вместе, как бы сожительствовали враждебные, так и, в общем, да, но с пещерными медведями. И эти пещерные медведи, они, так сказать, как животные, они метили, когтили, как собаки, так, допустим, мочой там метить, то, в общем, это межемерка. И, собственно говоря, человек, в соответствии борясь с медведями, он ставил просто своими вот эти палеолитические макароны. Это, собственно говоря, метка человека, который соседствует, значит, с медведем. И которые, собственно говоря, вот это как, ну, полуптица, полузмея, полумедведь. И, кстати говоря, вот, все-таки скажу, вот это интересный такой момент, что в Сибири вот до сих пор там, ну, я не знаю, может, уже не до сих пор, но еще там где-то вот до Второй мировой войны, это точно были такие вот, как, кстати, люди, которые знали, как вызывать медведя на единоборство, как охотиться на медведя. То есть надо найти отметку на дереве, где медведь ставит отметку, и охотник ставил выше отметку. Тогда медведь приходил и ставил еще выше. Да? И когда они уже, так сказать, доходили до какого-то пика своих возможностей, тогда они уже схватывались уже в такой войне настоящей, то есть в борьбе кто кого. Вот. И поэтому, значит, вот эти палеолитические макароны, это вообще, понимаете, может быть, это звездный час человечества. Конечно, есть там теория относительности Эйнштейна, Кундерпуки-Баха, там Генский алтарь. Это все частности, но вот это знак человека, пребывающий в реальности, это действительно, мне кажется, действительно звездный час человечества. Все остальное, так сказать, уже не спадение. Вот, но дело даже не столько в этом, сколько, значит, тут речь идет еще тогда, если мы говорим о языке и, ну, вот этом пути, с одной стороны, вот этой девичьего или женского пути, значит, от слова к словесному, значит, императору Пусси, наоборот, от словесного, от дословесного к обрастанию вот этими словами, все-таки есть еще тут один, на одном аспекте хотел бы задержаться. Это значит не только знак, не только слово, но еще и безумие. Вот. И, значит, тут в этой картине «Тайны меланхолии улицы», тайны, вот мы действительно уже о аспекте тайны чуть-чуть поговорили, это тайна возникновения знака и тайна возникновения знания и его исчезновения, и тайна того, стоит ли знание того, что вот ради него происходит все то, что происходит. Вот, но есть еще безумие, потому что, значит, вот меланхолия. Слово меланхолия очень тут важно. Потому что, значит, здесь сразу о двух меланхолиях вспоминается. Значит, во-первых, это меланхолия Дюрера. Ну, наверное, вы ее все помните. И второе еще одна меланхолия, это меланхолия Ларса фон Триера. Фильм, совершенно такой фундаментальный великий фильм, я кто не видел, обязательно, конечно, его надо посмотреть. Вот, значит, в этой меланхолии речь идет о том, что вторгается в Солнечную систему планета под названием меланхолия, она приближается к Земле, и в конце концов Земля с меланхолией сталкивается и гибнет. Земля и меланхолия гибнет. Но там происходит масса действий по мере того, как эта меланхолия приближается. Сначала она маленькая, едва заметная звездочка, потом она увеличивается, и потом она уже как Луна становится, и потом она уже и днем становится видна. Но дело в том, что там семья, там история семьи и двух сестер. И одна сестра, я сейчас не буду там пересказывать подробно, но в чем смысл? Безумная сестра Жюстин, она делает чудовищные какие-то поступки, и когда все нормально, она, в общем, ненормальная, грубо говоря, она больная, она безумная. Вот. А вокруг нее все люди разумные, которые как-то, в общем, ее пытаются, в общем, привести в чувство. Но интересное вот что, что по мере того, как эта меланхолия планеты приближается к Земле, и какие-то апокалиптические такие совершенно аномальные явления становятся, ее, по сути, становятся более и более нормальными. А вот эти как бы нормальные люди, они становятся более неадекватными. Муж вот другой сестры, Клер, он вообще просто уже не может это вынести, он кончает жизнь самоубийством. Это ее сестра нормальная, Клер, она начинает метаться, делать какие-то безумные поступки. А это начинает по мере того, как уже становится все ясно, что чем кончается, она как бы становится все более и более адекватной. И дело в том, что когда уже все ясно, что сейчас вот это столкновение произойдет, она как бы спасает. Она, конечно, не спасает, но она облегчает эту участь вот этой нормальной сестре Клер и ее сыну. И каким образом она делает? Она просто говорит: я знаю секрет, я построю такой домик, ну давайте построим такой шалашик из каких-то жердочек таких, да? Вот. Ну, и они действительно строят эти совершенно какой-то такой, ну, с точки зрения так нормального человека идиотизм, но она уверяет, что если вот мы сейчас построим эти жердочки и заберемся туда, мы спасемся. И они вот действительно забираются в этот шалаш. Но тут вот что интересно. Значит, безумная вот эта Жюстин, она вдруг становится разумной. И вот эти жердочки, очень важные жердочки, значит, эти жердочки, они присутствуют и на меланхолии Дюрера. Если вы помните эту графику Дюрера, там, значит, огромное количество предметов разбросанных. Там и жернов, кстати говоря, какой-то огромный стоит, и магический квадрат, и циркули, и какие-то линейки, в общем. Но, значит, вот эта женщина, это все-таки женщина там, вот, меланхолия, да, можно, если кто-то в этом сомневается, можно там. Она не пользуется этими вещами, она не пользуется предметами познания. И вот это очень интересно. Вы понимаете, потому что вот эти предметы измерения, познания, то, что потом и у Жюстин тоже вот эти жёлточки, да, это, собственно говоря, все инструменты императора Фуси. То есть это все, как сказать, атрибуты познания мира, измерения вообще вот сущности мира, если так можно сказать. Но вот что интересно, что кажется, вот Ренессанс – это расцвет всего, там, как бы, всего познания. И почему-то вот эта женщина, она сидит пригорюнившись, даже нельзя сказать, что пригорюнившись, это она даже не в глубокой задумчивости, она в глубочайшей медитации сидит. И она не пользуется этими предметами. Вот, и кажется, когда все вот, расцвет науки, сейчас вот уже сейчас будет научная революция, потом индустриальная революция, и вообще там сейчас в космос полетим, а у нее все это разбросано, она этим не пользуется, потому что это глубокое безумие но не в том смысле, в каком мы сейчас его понимаем, клиническое безумие, а безумие готическое, безумие древнее, да, потому что безумие, кстати говоря, значит, если об этом говорить, это особая тема должна быть, это тема Фуко, которая писала о безумии. В наше время безумие превратилось в клинические просто какие-то случаи, мы там, знаете, сидят сумасшедшие, но особенно вот Фуко хорошо это показывает, что это высокое безумие, когда безумцы были, ну, как бы более дети, в общем, да, они были опасны, они просто, может быть, их изолировали, потом это уже вот как корабль дураков превратилось, это немножко уже ближе к нашему времени. Но, в общем, новое время и новое европейское западное время, оно утратило понимание, что такое безумие, что такое безумие. Вот, и Дюрер изобразил именно это безумие, когда видно, что вот этот ангел меланхолии, это женщина ангел меланхолии, я почему говорю, что меланхолия, кто сомневается, просто некоторые думают, что там мужчина сидит, просто огромное количество барочных изображений уже потом и вот позднее ренессансных, там явно вот меланхолии там дальше с изображением и изображающих, ну как сказать, как бы копирующих дюреровскую, или не всегда копирующую, но во всяком случае, да, там всегда сидит девушка или женщина. И во всяком случае, понимаете, в чем это безумие? Это безумие, отказ от пути ума, отказ от орудий императора Фуси, вот, императора, то есть от орудий познания. Но интересно, значит, вот какая перекличка. Здесь как расцвет, когда, кажется, все, вот, триумф знаний, триумф разума, триумф всего, значит, вот эта меланхолия, она отказывается от всего этого. Это вот действительно такой образец высокого безумия. Но если мы сейчас вспомним Ларса фон Триера, когда мир гибнет, уже ясно, что ничего его не спасет, вот эта безумная Жюстин, она заставляет подумать, что вот эти орудия Фуси, они могут спасти ее сестру и ее сына, да? То есть, вы понимаете, значит, когда вроде все в порядке, тогда безумие отказывается от атрибутов Фуси. А когда уже ясно, что все кончено, Клер использует эти атрибуты Фуси. И там, в общем, мы имеем дело, конечно, с безумием. Вот, но здесь на картине Кирика третий путь, детский путь, да? Детский путь, это мы опять-таки видим, что эта девочка, она прутиком гонит, значит, этот самый обруч. Ну, понимаете, здесь сейчас я не буду погружаться, там очень много чего можно сказать, потому что здесь и фаллические, значит, символы, и йони, и все тут, да, и это также, собственно говоря, как и на гравюре Дюрера, там стоит этот огромный жернов, который у Кирика превращается в обруч, который она палочкой подгоняет. А палочка – это палочка жюстиновская, да, я имею в виду из Ларса фон Триера. Но, понимаете, значит, если мы у Ларса фон Триера и у Дюрера видим вот эти образцы какого-то высокого безумия, то здесь мы видим другое – это игра. То есть, понимаете, с этим можно играть. И вот, в принципе, наверное, это какой-то путь. Я думаю, что путь, мне сейчас кажется, очень спасительный, насколько это возможно, да? То есть это вот детская игра, когда все вот эти атрибуты Фуси, они не воспринимаются так трагически, как у Дюрера, и так апокалиптически, как у Ларса фон Триера, а это просто игра. И, в принципе, вот, наверное, тут опять-таки можно вспомнить, вот каждый может, наверное, вспомнить свои детские впечатления. Не обязательно это вот с нотным текстом. У меня вот много таких впечатлений, просто вот могу сказать, такая интимная подробность, просто с детства приучился сидеть, извините, часами в туалете, потому что там была стена такая, оцаревшая, что же. И вот на эту стену можно было смотреть часами. Потому что и там это все меняло. То есть, понимаете, это начинало все оживать, и вот это пребывание в реальности, собственно говоря, то, что есть и у Хлебникова в этой самой «Досках судьбы», то, что есть у Клея, то есть это все разбросано. Это не только там у Клея или у Хлебникова. Нельзя не вспомнить о Рембо. значит, красный, где, а черный, белый, я у красного, зеленый, у синий, в принципе, значит, тайную скажу я в свою черёду, там, да, а бархатный корсет на теле насекомых, который ружат над шмарадом нечистот. Скажите, пожалуйста, можно прочесть, так, можно ли из такого текста, то есть можно ли из такой буквы составить текст, да? Значит, а не просто черный, но это еще и бархатный корсет на теле насекомых, которые жужжат над шмарадом нечистот. Естественно, тексты нельзя составить, но его и не надо составить. Кстати говоря, у Бориса Житкова, в этом самом, что я видел, Алеша Почемучка, есть замечательный совершенно один эпизод. Они, значит, где-то он в детском саду в группе приходят, и там, значит, учительница показывает, буквы изучает. И, значит, там доходит до буквы «Ж», и она говорит, что вот это жук. Ну, видите, это как жук, да? И тогда, значит, вдруг, значит, он начал, как сказать, махать руками и жужжать. И вдруг все дети там начали махать руками и жужжать. Ну, учительница это все, конечно, прекратила. А да, вообще-то вот, мне всегда это поражало. Вообще, зачем прекратил? Вот понимаете, если бы так, они бы сейчас все превратились в жуков и разлетелись все куда. Это было бы гораздо лучше, чем потом они прочли массу умных книг каких-то, да? Потому что вот это опять-таки такое, вот, как вам сказать, магическое, что букву портит, да, что слово портит. И вместе с тем, значит, что тут надо сказать, что... Конечно, язык. Без языка человек, ну, как сказать, он лишается зеркала, он лишается всего, да, он лишается власти над миром, он лишается ориентации в мире. И вообще Хайдеггер там сказал, что язык – дом бытия. Правильно? Да, язык – дом бытия. А вот, может, сейчас вот настал такой момент, что, а чего дом-то сидит? Ведь есть еще, кроме дома бытия, просторы бытия. И вот мы просто должны разломать, а мы уже даже не можем там ничего, они уже практически разломаны. Да? Вот эти стены дома и выйти на просторы бытия, где нет ни слова, ни смысла. Да? Вот, а где есть пребывание, где есть вот это великое периферическое какое-то зрение шамана, где нет ни объекта, ни субъекта. И вот к чему нас призывают и, собственно говоря, и Пауль Клей, и Хлебников. И сейчас не буду говорить о многих других людях, которые, ну, в общем, если бы там говорили там в другое время. Вот, ну, в общем, вот на этом я закончу, а то я что-то уже так практически час уже. Ну, мог бы, наверное, еще, но если можно...